В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. СМСки плюс 7925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». И в прямой эфир тоже можете звонить 495-7373-948. Давайте начнем с интересного заявления министра обороны Южной Кореи, которое вот так как-то прошло практически незаметно, но все-таки сторонники того, что, в общем, процессы какие-то в мире сдвигаются, обратили на это внимание. Министр обороны Южной Кореи подверг сомнению версию Киева о резне в Буче. Что касается российской, значит, что касается резни в Буче, то очевидно, что поскольку пока это окончательно не установлено, как явный факт, мне неуместно давать свои оценки. Просто это интересно звучит в контексте того, что все остальные уже дали свои оценки полностью, и уже там все решено, и даже не важно, что было на самом деле. Главное, заявили все. Но с чего вдруг?
Ну, мне кажется, все-таки начинают прозревать и сопоставлять реальность, действительность с теми инфовбросами, да, и той пропагандой, с которой мы сталкиваемся в последнее время. И в этом смысле это заявление можно только приветствовать, да, то есть люди все-таки говорят, дайте нам доказательства, покажите факты, а не просто давайте оценку на основании мнения одной стороны. И мне кажется, это достаточно позитивный момент с учетом того, что Южная Корея все-таки
старается сторониться, да?
Не то, что она старается сторониться, но она в целом как бы не союзник России. Да? То есть она, в общем-то, поддерживает Запад, она прозападная страна, не пророссийская сторона, и в этом смысле это, на мой взгляд, очень важно, что даже среди вот этой западной коалиции, которая противостоит на сегодняшний день России, да, вот появляются такие, ну, в общем-то, разумные заявления, да, угу. По-другому их оценить, наверное, нельзя.
А, просто интересно, почему вдруг Южная Корея делает такие заявления, и самое главное – мы же понимаем, что есть два момента, да, в информационных технологиях. Можно при желании засушить, а можно, наоборот, подсветить.
Ну, Южная Корея, несмотря на то, что она, в общем-то, находится в лагере прозападном, все-таки она не радикально антироссийски настроенная страна. И она старается, как я это вижу, сохранить определенные связи, определенные контакты, в том числе и с Россией, по самым разным направлениям.
Угу. Но и с вашей точки зрения, каким-то образом европейцы могут реагировать на такие заявления, потому что это же демонстрация, в принципе, как там могут трактовать, с учетом того, что их догматичности и придерживание строгой линии партии, как это могут трактовать, что кто-то откалывается, или же действительно некие процессы происходят, которые мы пока не можем осязать, но, что называется, вода камень точит.
Безусловно, европейцы будут реагировать, и здесь не нужно представлять, что европейцы вот все абсолютно едины и следуют линии партии, если так можно выразиться, да, той официальной линии, которую проводят нынешние европейские элиты. Да, мы видим, что многие политики, многие новые политические партии, движения в Западной Европе угу. тоже, в общем-то, подвергается мнению верность того курса, по которому идут те партии и те политики, которые находятся у власти. И в этом смысле, конечно, вот эта позиция даст им дополнительные импульсы, даст дополнительные силы для того, чтобы, ну, отстаивать свою точку зрения, угу. которая не соответствует той официальной точке зрения, которая есть у лидеров.
Как объяснить, что в какой-то момент конфликта вбрасывалась тема про, значит, там, вот, резню в Буче, еще что-то, что это вообще раздулось до неимоверных абсолютно масштабов. Плюс периодически вбрасываются темы, например, вот со стороны американцев. Мы призываем китайцев и русских сесть за стол переговоров без предварительных договоренностей, потому что русские размахивают ядерной дубиной и так далее. Хотя объективно ничего не говорит об этом. Но вот это конструирование реальности, это какая-то технология, уже перестающая работать, ну, потому что информационное поле у нас не в вакууме, вот, или же продолжает работать?
Ну, на мой взгляд, это одна из важнейших составляющих вообще всего того противостояния, которое мы наблюдаем, да, то есть оно не только на поле боя идет, но и во всех других сферах, включая информационную. А информационная сфера в современном мире, как мне представляется, одна из самых важных областей, где вот это противостояние развивается, да, с учетом...
Влияет на мозги.
Да, оно влияет на мозги, плюс информация стала намного более доступной, более быстрой, стремительно, я бы даже так сказал. И, в общем-то, те, кто смогут завоевать, скажем так, души, мозги, да, понимание значительной части населения, те и выиграют. И в этом смысле, конечно, это очень важное направление. И здесь, в общем-то, не менее, скажем так, ожесточенное, а может быть, даже более ожесточенное противостояние идет.
Как вы считаете, можно ли предполагать, какой следующий сюжет европейцы, например, будут, ну, вы специалист еще по Великобритании, в частности, будут разгонять, и какие объекты для средств для манипуляции, и вокруг чего будут строиться эти манипуляции, как вы считаете?
Ой, ну, тут это...
Вот эта тема с войсками.
Это зависит от очень многих обстоятельств, да, то есть любой малейший повод будет использоваться, да, вот совсем недавно прошли выборы президента, да, мы видели, как это использовалось и какие...
Какие заголовки писали.
Какие заголовки писали, да. Какие фейки составляли, и как пытались обработать, да, и до сих пор мы слышим за это, ну, достаточно абсурдное заявление о том, что, да, там, Германия не будет писать президент. Да, Путина, будет просто писать Путин. Ну, поэтому тут...
Ну, это какой-то... А это про что? Это же, ну, какой-то уровень, знаете как, ну, казалось бы, как говорят, ну, вот раньше были вот политики. Вот они садились, они понимали, что сложно, они испытывали к друг другу, возможно, даже какую-то неприязнь, но было ощущение ответственности за свои государства и так далее. А сейчас вся борьба, ну, вот мы не поздравили, или а мы не будем теперь писать слово «президент», и не будем даже имени называть. Ну, и что?
Ну, это свидетельствует о том, о чем я уже много раз говорил, еще раз повторюсь, да, то есть идет такая перманентная и, на мой взгляд, все более углубляющаяся деградация элит западных, несмотря на то, что у всех это формально хорошее образование, в лучших там американских, как
конечно,
университетах учились, но вот то, что они себе позволяют, те высказывания, даже из уст, там, не знаю, президента Соединенных Штатов Байдена, да, который там обзывает кого-то убийцей, диктатором и так далее, ну, все-таки наш президент не позволяет себе такого, да, и на этом уровне вот такие вещи говорить нельзя. Я, опять же, отнюдь не...
Главное, что они в это вкладывают, вот тоже вопрос. Ну, вот. В это понятно. Си Цзиньпиня тоже там обзывают диктатором.
Ну, мне кажется, это уже вот бессилие и не имение каких-то других аргументов донести свою позицию. То есть это на мой взгляд, это признак слабости.
Вот, а позиция просто в чем заключается? Ну что, вот диктатор тот человек, который там несколько раз подряд избирается, или диктатор, который диктует свою волю, так и вы вообще всему миру диктуете волю. Это, знаете, я вспоминаю, это было описано у Константина Симонова, когда Оренбург приехал, и встречались они там с американскими, по-моему, конгрессменами, и там про Советский Союз, мифов много было, его спрашивают, вот что вы скажете, вот представляете, вот у вас-то там товарищ Сталин, вон как долго, и так далее, а у нас вот выборная, вот возможно ли такая система, как у нас, каждые 4 года новый, в Советском Союзе, на что Оренбург ему сказал, ну, мы выбираем одну, значит, как это, у нас принято одну жену и надолго, а вы каждые 4 года меняете невест.
Да, но при этом, так, на секундочку, да, Франклин Делано Рузвельт 4 раза подряд избирался.
Ну, это другое.
Да, это другое. На это не обращаем внимания, этого мы не видим, да. Нарушив, кстати, да, такую неписанную традицию, да, 2 президентских сроков и не более. После чего пришлось менять Конституцию США.
Да? Так что, да. Даже они меняли Конституцию? Да вы что?
Они внесли поправку, запрещавшую более 2 сроков. До этого была традиция. Традицию нарушил Рузвельт, внесли поправку в Конституцию.
Но почему все-таки? Вот как наверняка анализируете. Мне кажется, это даже вообще повод для каких-то докторских диссертаций. Анализ там, эволюции или развития там, европейских, например, элит. Почему вот пришли, начали с того, а приходим вот к этому?
Ну, потому что, опять же, меняется общество, меняется жизнь, меняется окружение, да, меняется население, да, все упрощается, на мой взгляд, вот на сегодняшний день, да, вот то, что я вижу, допустим, по своим студентам, да.
Ну, что то с есть ними?
Вот они вот как-то...
Какие они?
Ну, они слепо верят, вот первая информация, которую им выплюнул поисковик.
Серьезно? Да?
Вот забили что-то в поисковик, он... И вот он это читает и считает, что это истина в последней инстанции. То есть вот мысли о том, что сопоставить с чем-то другим, посмотреть другую точку зрения, подумать, прийти к каким-то своим выводам, вот это большинству из них уже, к сожалению, не приходит в голову. И вот эта упрощенная пропаганда, да, с которой мы сейчас сталкиваемся, да,
то примитивная, вот абсолютно.
На уровне, вот, да, ну, вот действительно, я с вами соглашусь, полного примитива, она, к сожалению, работает, да, вот ее значительная часть населения, особенно молодого населения, угу, она проглатывает, не задумываясь, и считает, что это истина в последней инстанции.
Очень интересно на этот счет как раз заявление, которое делал Томас Бах, глава МОКа, это же тоже феноменальность, вообще ничтоже сумняшися, то есть... Там российские спортсмены без флага, без гимна, там без формы, без всего вообще, белорусам тоже досталось. Потом история с сектором газа произошла, на что Томас Бах говорит, ну нет, не надо политизировать ничего, спорт это вне политизации, поэтому израильские спортсмены должны быть, и хватит призывать к тому, чтобы израильских спортсменов там, например, не приглашать на Олимпиаду. В этот момент, конечно, российские и белорусские спортсмены просто молча смотрят, вопрошая, что происходит. И в это же время Томас Бах говорит, что спортсмены и правительства разных стран должны отказаться, внимание, от участия в играх дружбы в России, внимание, из-за их политизации. Но это вот прям, как бы в этом разобраться. Я до сих пор, читая это, понимаете, думаю, ну, Оруэлл же, вот, почему говорили, что он про Советский Союз? Он не писал про Советский Союз, это вообще про другое было. Ну, правда, про другое.
Ну, тут...
И, возможно, не 1984 даже, а 2024, например, можно было назвать легко, абсолютно, тоже подошло бы, даже круче, чем 1984.
Ну, опять же, очередной пример такой манипуляции, на мой взгляд, да, то есть России нельзя участвовать, потому что, да, там могут быть спортсмены из Донбасса, да, и вновь присоединенных территорий. Угу. Извините, а Израиль может участвовать, при том, что Израиль не позволил создать, как это предписывало...
Совет безопасности ООН, Генассамблея ООН.
Да, государство Палестина. Вот кто больше нарушил международное право, да, если даже исходить из вот, того, что принято называть западные правила, да, жить по правилам. Угу. Ну, тут, собственно, больше добавить и нечего, да, то есть это вот откровенный пример, да, двойных стандартов и того, что, ну, в общем-то, пытаются изобрести, пытаются придумать какие-то аргументы, но не очень-то получается.
А может быть, в какой-то момент просто расслабились или даже устали, ну, то есть, казалось бы, знаете, есть некоторые ваши коллеги, которые говорят, что вот все в раздрае пошло, как раз когда баланс сил резко нарушился, там, Советского Союза не стало, и, соответственно, вот вроде бы ты победил, и вроде бы у тебя конец истории даже Фукуяма написал, и ты сам в этот конец истории поверил, невзирая на то, что другие процессы во всем мире не останавливались даже на руинах Советского Союза. И пытаешься вот... Что, у нас-то постоянно обвиняют власти в том, что вы пытаетесь Советский Союз вернуть, хотя, ну, нет этих признаков, разве что люди родом из Советского Союза. Но с той стороны, что пытаются? Вот все-таки... А я хочу, чтобы был 93-й год. на дворе. Вот я хочу в любом случае. Так
ну, выглядит? Я, с одной стороны, согласен, что, наверное, да, вот этот элемент расслабленности, эйфория, скажем так, победы, она присутствует, но, в общем-то, опять же, любой нормальный человек, да, трезвомыслящий, да, и опытный, как бы проживший какую-то жизнь, имеющий за плечами опыт, да, какой-то бэкграунд, в общем-то, прекрасно понимает, что это опасная вещь, да, что нужно работать всегда, нужно двигаться вперед, а просто почивать на лаврах и считать, что все, вот ты победитель, и ты всегда забрался на высшую ступеньку пьедестала почета, и там всегда на ней останешься, но это абсолютно нереально. Поэтому, на мой взгляд, это вот то, что мы сейчас видим и слышим, скажем так, из уст лидеров Запада, да, свидетельствует о том, что вот они переоценили свои возможности, где-то, скажем так, успокоились и считали, что вот все, они действительно победители навсегда, но на самом деле жизнь гораздо более сложная штука, и тут нужно учитывать какие-то новые реалии. Да? Никто не ожидал, что Россия, да, вот восстановится, что она не просто выживет, да, а начнет заявлять о каких-то своих правах, о своих интересах, о своем суверенитете, и это их бесит.
Есть действительно, есть такое утверждение, что мы не можем договориться, потому что друг друга не понимаем вообще. Потому что у них свое видение мира, своя концепция мира, а у нас своя концепция мира. И даже и раньше нам тоже не удавалось, просто мы как бы откладывали неизбежное. И вот это непонимание взаимное, оно как раз и приводит к такому. Хотя мне, честно говоря, объективно кажется, что мы более гибкую позицию выдерживаем, а в логике западных стран... Это что-то, знаете, мне напоминает постоянно фильм «Агирре, гнев Божий». Вот эти конкистадоры, которые плывут во что бы то ни стало, там, убивая все на своем пути.
Ну, безусловно, вы правы, да, разногласия очень серьезные. Действительно, это надо признать, мы иногда говорим на абсолютно разных языках, но я не считаю, что... мы не можем договориться вообще вот абсолютно, да, потому что все равно есть какие-то рамки, есть какие-то пределы, есть какие-то точки, ну, допустим, полное взаимное уничтожение, где, в общем, придется договариваться, да, то есть там же, опять же, несмотря на всю деградацию, я думаю, что все тоже понимают, да, что если вот этот конфликт перерастет в ядерный конфликт, то, в общем-то, жизни на планете Земля не останется, и никто, наверное, этого не хочет. То есть, да, какие бы ни были там споры, разногласия, ну, даже там, на бытовом уровне, да, то все равно даже абсолютно непримиримые стороны, в общем-то, имеют шанс в итоге договориться, на мой взгляд.
Но почему сейчас ситуация разворачивается, как раз по поводу манипуляции основных сюжетов, я сама сейчас вспомнила, это основной сюжет, который разворачивается. Ведь европейцы всеми силами... сейчас пытаются объяснить, что им нужно наращивать свой ВПК, что нужно помогать Украине, и даже вот этот секрет Полишинели уже с этими войсками какими-то ограниченными европейскими на Украине. Потому что если мы не поможем Украине, то русские, значит, съедят Украину, а потом возьмутся за нас всех остальных. При том, что Россия никогда вообще не заявляла о своих претензиях на какую-то европейскую территорию. Не было такого в принципе. Но они сконструировали такую реальность, что, соответственно, сами начинают, наверное, в нее верить или хотят, чтобы в нее поверили.
Ну, здесь даже дело не в том, что они сконструировали эту реальность, и что вот Россия сейчас для них там главный враг, и проиграть мы не имеем права и так далее. Мне кажется, есть еще другой аспект, чисто, опять же, такой более понятный, наверное, европейцам или американцам, нежели нам. Слишком много вложили. Уже жалко потерять то, что вложили. Да?
То есть, Украину
вот, да, то есть вот тот, как чемодан без ручки, да, и нести невозможно, и бросить.
Ну, условно,
жалко.
То есть они считают, что если Россия одерживает победу на Украине, то, условно, даже возьмем сельскохозяйственный сектор, что вот эти 7 международных компаний, которые контролируют весь агрокомплекс сейчас с Украиной, им придется, значит, сворачивать лавочку.
Да нет, еще раз, тут в другом, как мне кажется, вопрос, да, ведь большая часть того, что называется помощь Украины, это же не помощь, это кредиты, а кто будет возвращать? Ну, мне, например, да. Мне, например, абсолютно очевидно, что даже если Украина победит, она не сможет это вернуть.
Хотя, нет, они говорят, мы будем...
Хотя победить она не может.
Вот, но они же говорят, мы будем тогда в течение там 100 лет изымать проценты на тело российских замороженных активов, и тогда мы будем этими деньгами покрывать кредиты, которые дали Украине. Схема вообще ненадежная, как швейцарские часы, абсолютно.
Вообще нереальная схема. То есть вложено гораздо больше, чем даже те активы, которые заморожены. Да, причем они, обратите внимание, они до сих пор их не изъяли. Это замороженные активы. Более того, они даже проценты, по которые там накапали, они не могут изъять и боятся, потому что это обрушит все вообще... фактически существующую...
Обрушат ли?
Обрушат.
Обрушат,
думаете? Конечно, обрушат, потому что...
Убедят, что не только с русскими,
это не
больше ни с кем.
Не только с русскими, это китайцы, это и индусы, это арабы. Обрушат, потому что никто доверять не будет. Это очень чувствительная сфера, поэтому и боятся.
Может быть, они как раз на это смотрят, что сейчас, помните, когда только-только они заморозили активы, как раз и пошли заявления, что потихонечку там саудовская королевская семья что-то там снижает вложения китайцы, но по факту, потом все успокоилось. И, может быть, в их логике, что еще немножечко нужно подождать, убедить, как раньше было с Ираном, что это мы иранские деньги заморозили. Потом было там запрещенным Талибаном, мы это талибанские деньги заморозили. Ничьи больше не будем замораживать. Так же они будут теперь говорить, так это просто русские деньги, мы их заморозили. А ни с арабскими деньгами, ни с индийскими, ни с китайскими, ни с какими бы то ни было еще, мы так не поступим.
Никто не поверит. И, кстати, да? С иранскими деньгами тоже часть вернули. Между прочим.
Ну, там, да, была
поэтому
история тоже.
Это вот как раз и свидетельство того, что, на мой взгляд, да, вот на такой радикальный шаг, то есть это скорее, опять же, такой инфоповод, да, такие громкие заявления, но реально, мне кажется, что вряд ли они решатся на вот... то, чтобы эти активы конфисковать, и даже, да, конфисковать те прибыли, да, которые получены от этих активов.
А насколько сейчас жестким вы оцениваете противостояние политическое в Европе между Францией, Британией и Германией? Почему об этом спрашиваю? Потому что мне кажется, что эта идея Макрона с отправкой войск, то ли отправляют, то ли не отправляют, то ли уже там находятся, это в том числе и для него способ, может быть, заявить себя как нового лидера в Европе.
Ну, безусловно, Макрон сейчас пытается использовать удобный момент, да, с учетом того, что в Германии очень тяжелая ситуация в экономике, да, и экономический локомотив Европы явно буксует. Отношения между Францией и Германией, в общем, достаточно известные, дружеские в кавычках, да, то есть вечное историческое противостояние, несмотря на то, что обе страны находятся в Евросоюзе и считаются лидерами Европы. Да, Макрон пытается вот на себя примерить такую рубаху лидера Европы, но, опять же, мне кажется, что это больше риторика, нежели конкретные действия или конкретный потенциал для того, чтобы таким лидером стать. То есть, ну, Макрон явно не де Голь, и вообще, даже если уйти от личности, да, все-таки французы, ну, не самые, скажем так...
Что он постит очень мужественные фотографии.
Сильные вояки, да, то есть после Наполеона, в общем-то, как-то не очень французы себя проявили. Давайте вспомним, как Франция себя вела в годы Второй мировой войны.
Это да, даже удивительно, каким они же в Совбезе ООН заседают. Это вот тоже удивительно.
Это подарок Сталина.
Это хитрость. Это еще была хитрость какая-то, наверное. Так, кто-то из наших слушателей сейчас найду это сообщение. Но вы же сами говорите про медийную активность. Главное, заявите об этом, и как будто бы все остальное сделают. Вот еще его пресс-секретарь фотографии постит с мужественным Макроном. Дело в шляпе.
Ну вот, да? Об этом мы и говорили. То есть главное громко заявить, а не важно, что потом будет. Пошлют войска, не пошлют.
Или они уже там, кстати, находятся.
Они уже находятся.
Ничего не удивительного здесь нет. Игорь Ковалев с нами, первый замдекан факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Игорь Ковалев с нами, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Слушатели пишут, что им мешает сказать. Оказывается, на Украине нацизм, коррупция. Газ у русских с молекулами свободы. А это Украина им газ портила, пока по их трубе шел. Глядишь, может, и убытки отобьют на нашем рынке и сырье. Но это же действительно очень, как бы, мы же как в реал-политик пытаемся иррационально все объяснить. А там, может быть, тоже какой-то у них рациональный подход, но через иррациональные решения. Ну, например, как Германия говорит, вот видите, русские прекратили вам поставлять газ. Подождите, так вы сами потоки взорвали, товарищи, ну, правда. Ну, нет, это же вот, это другое. Это вот Путин лично выключил вентиль.
Нет, ну, они хотели эти же ресурсы, только либо бесплатно, совсем задешево, либо вообще лучше, еще лучше даром.
Доплатить еще заодно. Да.
Ну, можно. Это уже следующая стадия. Пока на первых порах хотя бы даром.
Да.
Ну, поэтому тут, в общем-то, все понятно. Ну, вы же богаты, у вас же много, чего вам жалко.
Мы хотим.
Но с точки зрения, как минимум, Украины, да, и, ну, как минимум, украинского руководства, это вот абсолютно прослеживается на всей истории независимой Украины. Да, то есть хотели как можно дешевле, а лучше даром.
Угу. Какая логика сейчас у Великобритании? Сунок же, по-моему, первый, когда месяц назад только Макрон сказал про войска на Украине, он сказал, что вот мы, нет-нет-нет, мы в этом не участвуем.
Ну, у Великобритании своя логика, они, в общем-то, прекрасно понимают. Хотя, кстати, бывший министр обороны Уоллес, в общем-то, допустил возможность участия британских войск. Но, с одной стороны, британцы, как сейчас такие смотрящие за Украиной и ответственные за то, что сейчас делает украинская власть, поскольку Соединенные Штаты, ну, фактически так потихонечку сдают Украину, да, и пытаются перенести ответственность на европейцев, да, здесь самый главный, ну, ближайший союзник в лице Великобритании в рамках особых отношений. Но при этом британцы прекрасно понимают, в отличие от некоторых других европейских лидеров, да, что такое Россия, как тягаться с Россией, да, все-таки история противостояния Британии и России, она многовековая, да, еще с имперских времен длится, да, и да, мы были союзниками в двух мировых войнах, но по большей части, в общем-то, мы были соперниками и конкурентами. И британцы прекрасно понимают силу и мощь России, угу. В отличие, опять же, на мой взгляд, от многих других европейских лидеров.
По поводу Уоллеса здесь, да, он призвал установить минимальную планку расходов на оборону на уровне 3% ВВП, предупредив, что британским войскам, возможно, придется участвовать в конфликте на Украине. Daily Mail, правда, об этом пишет, таблоид. Он подчеркнул, что такой сценарий нельзя исключать. А не кажется ли вам, что все-таки мы наблюдаем очередной ритуал по отрицанию того, решение почему уже принято? С поставками вооружений.
Нет, поставки вооружений, безусловно, будут, но я сильно сомневаюсь, что британские, там, французские, другие, немецкие войска действительно вот официально вступят в противостояние вооруженное.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, ресурсы не те, то есть соотношение сил абсолютно не в пользу этих указанных стран.
Да, смотри, какие есть, цели.
Франция, по-моему, вообще даже выпала из десятки крупнейших или сильнейших стран с точки зрения военного потенциала. Опять же, та же Великобритания тоже, у них серьезные проблемы с набором солдат вооруженные силы. Да, то есть просто не идут. Более того, сейчас появилась информация о том, что последние вот недели в странах Западной Европы начался процесс массового увольнения действующих военнослужащих из армии. Да, после всех этих заявлений о том, что, возможно, придется воевать с Россией.
А, в смысле, они сознательно уходят.
Они уходят из армии, они увольняются.
Но не переходят в статус наемников.
Нет.
Просто уходят.
Ну, опять же, мы не знаем, может, кто-то... Те, кто хотел, те уже давно перешли в статус наемников.
Кстати, да, согласна.
Вот, поэтому сейчас это вот свидетельство как раз, на мой взгляд, того, что никто воевать с Россией не хочет, реально понимая, чем это грозит. Потом, опять же, ну, хорошо, да... можно сказать, там, Франция, Великобритания – ядерная держава. Да, у них есть, собственно, ядерное оружие. Но у той же Великобритании есть, собственно, ядерное оружие, но нет собственных средств доставки. То есть они его применить не могут без согласия американцев. И здесь уже все упирается в позицию Соединенных Штатов.
Но получается, что нагнетание происходит с одной стороны. Значит, Макрон пытается сыграть за себя на вот, почве европейского противостояния, кто лидер. С другой стороны, нагнетание происходит в надежде, что вступятся американцы, потому что, ну, это самая крупная армия. Но при этом американцы неоднократно говорили, даже когда там какие-то случайные ракеты, помните, украинская ракета в Польшу залетела, там какие-то два фермера погибли, тогда же американцы сказали, когда поляки там или прибалты говорили, пятая статья, пора включать пятую статью нападения на страну НАТО, они говорят, не-не-не, подождите, это не нападение на НАТО, нет, надо воздерживаться от эскалации, и вот вы будете двусторонние договоры о гарантиях безопасности с Украиной заключать, свои войска, если хотите, туда направляйте, но мы нет.
Ну, во-первых, пятая статья не означает автоматического вступления НАТО в войну. Это сигнал для того, чтобы начать консультации и обсуждения. И это не значит, что все страны НАТО вступят в войну как бы официально, да, и автоматически, это первое. Второе, опять же, надеяться на помощь или там безоговорочную поддержку США, но это тоже есть и исторические примеры. Давайте вспомним историю с ближневосточным конфликтом, да, и агрессией против Египта, когда Соединенные Штаты не вступили за Францию и Великобританию, и Израиль, да, сказали, нет, вы сами, да, и чем это закончилось? Колоссальным кризисом, ну, в той же самой Великобритании, отставкой правительства и так далее, поэтому здесь, в общем-то, я бы сильно подумал.
Но, с другой стороны, не получается ли, что сейчас они обсуждают вариант по направлению какого-то ограниченного контингента, чтобы там, например, какой-то контингент присутствовал под видом, не знаю, охранников гуманитарной помощи, консультантов, как угодно. Под это дело они стягивают туда систему ПВО, чтобы противодействовать там ударам России по складам и местам размещения. А в это время Украина каким-то образом передислоцируется, отдыхает и так далее. Франция и Германия налаживают какое-то производство, и все равно лет через пять они планируют какую-то полномасштабную кампанию против России.
Ну, во-первых, ограниченный контингент там уже давно есть, это раз. Да, опять же, средства ПВО там тоже уже давно есть. Наладить производство, ну, не получается у них, и, я думаю, вряд ли получится, опять же, в силу того, что они лишились дешевых российских энергоресурсов. А все-таки делать снаряды, пушки, танки и так далее...
Американский СПГ.
Это сильно энергозатратная штука, никакого американского СПГ не хватит. Идет деиндустриализация той же самой Германии, о чем сами немцы-то и говорят, да, многие немецкие компании уезжают, да, в те же самые Соединенные Штаты. Угу. Вот, поэтому я пока не вижу на сегодняшний момент, во всяком случае, никаких реальных перспектив того, что вот с точки зрения ресурсного потенциала в широком смысле и материальном, и человеческом, да, и даже финансовом, да, что у Европы есть какие-то серьезные возможности вот, совершить какой-то реальный прорыв.
Слушатели спрашивают, как вы считаете, как так европейцы смогли убедить Украину, что она должна сражаться с Россией, хотя на Украине чисто логически же понимают, что люди погибают, а экономика на ладан уже дышит. И, соответственно, никаких перспектив нету.
Ну, тут не только европейцы, тут сами украинские власти убедили значительную часть населения, да, все-таки вот с момента обретения независимости, да, несколько десятилетий шла такая откровенная промывка мозгов, мы это все видели, мы это все знаем, как переписывалась история, как внушали украинцам, что они особые, что они, не знаю... вырыли Черное море, да, и так далее. Поэтому, да, европейская мечта, она тоже в этом, скажем так, участвовала, но, опять же, во многом это продвигалось самими украинскими властями, Да, были кураторы, да, были советники, которые помогали и направляли, но значительную часть работы делали сами украинские власти.
Почему такая плотная связка возникла, прочная связка между Украиной и Великобританией? А с чем это связано? Поначалу-то, я помню, просто говорили, что у Джонсона даже ему какая-то копеечка прям хорошо течет с поставок оружия и так далее, ну, просто коррупционная составляющая. А тут еще Залужный, которого послом направляют.
Ну, я не думаю, что это какая-то плотная связка между Украиной и Великобританией. Нет. Опять же, здесь вот скорее то, о чем я уже сказал, да, то есть просто Великобритания сейчас назначена куратором Украины, да, американцы постепенно пытаются вот сбагрить европейцев.
Чтобы это была британская,
да,
проблема,
да,
уже.
Да, и опять же, исходя из того, что, ну, британцы самые такие последовательные, самые исторически, скажем так, обоснованные, основанная антироссийская страна в Европе.
И изменений не ждать?
Ну, я думаю, что в ближайшей перспективе, безусловно, нет.
А может, а какой период отношений вы бы назвали, ну, таким относительно стабильным и более-менее безопасным, надежным? Между странами, между Великобританией и Россией. Было ли такое вообще или никогда не было?
Нет, но я уже говорил, что в Первую и Вторую мировую войны мы были союзниками, да, вынужденно.
Вынужденными, да, союзниками,
да-да-да. Но, тем не менее, да, в 1942 году был подписан договор о дружбе и взаимопомощи, причем сроком на 20 лет. То есть формально, это все понимали в 1942 году, что Вторая мировая война не продлится 20 лет. То есть это, в общем-то, была перспектива, ну, скажем так, действительно выйти на какой-то цивилизованный и взаимоприемлемый диалог. Но, к сожалению, не получилось, началась холодная война, и тот же Черчилль, да, правительство Черчилля, mm-hmm. да, подписало этот договор, затем тот же Черчилль, уже не будучи премьер-министром, но, тем не менее, да, фактически дал старт холодной войне, я своей речью в Фултоне, поэтому, ну, вот... Период Второй мировой войны, мне кажется, действительно, это был такой один из редких случаев, когда мы действительно взаимодействовали в позитивном ключе, действительно, при всех, как бы, опять же, но и обстоятельствах, да, затягивания Второго фронта и так далее, и так далее. Но если сравнивать совсем с другими этапами, да, это вот был, на мой взгляд, более-менее благоприятный период в взаимоотношениях.
Тут было заявление Урсулы фон дер Ляйен, она говорит, что, как ожидается, представит как раз предложение, которое изменит порядок приема в Евросоюз новых членов. Согласно проекту документа, на который ссылается политика, Еврокомиссия предложит постепенно интегрировать Украину, Молдавию, государства Западных Балкан в Европейский Союз. А в Брюсселе считают, что это позволит странам, находящимся в зале ожидания Евросоюза, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, вместо того, чтобы ждать года или десятилетия, пока они проведут необходимые реформы. Тоже какая-то итальянская забастовка получается со стороны европейцев. Как бы сделать так, чтобы ничего не делать?
Ну...
А то они все ждут и ждут, ждут и ждут. Смотрят и смотрят, а все, а дверь не открывает никто.
Ну, конечно, я бы вот этим странам, которым морковкой так помахали перед носом, посоветовал бы вспомнить пример Турции, который уже сколько десятилетий ждет.
А с какого, с 98-го или какого-то года? Я даже найду, нет?
Очень,
или раньше?
Очень давно ждет в своей очереди приема Евросоюз. А с другой стороны... Ой. Ну, примите Украину быстрее в Евросоюз.
А вот да.
Евросоюз тут же развалится. Вот года не пройдет. Украина высосет все из Евросоюза, от него ничего не останется.
Ну, насколько мы понимаем, что Украина просто для Евросоюза очень большое государство. Очень большое государство, которое просто Европейский Союз не способен перевести. Помните, насколько я понимаю, с Европейским Союзом проблемы возникли, когда они стали туда массово принимать вот эти вот маленькие восточноевропейские и южноевропейские страны.
Они же тоже не маленькие вообще-то, да. Румыния достаточно большая страна, Польша достаточно большая страна по площади, по населению и так далее. Да, но вы совершенно правильно сказали, да, то есть институциональный кризис Евросоюза действительно начался после, да, 2004 года, когда они вот сразу там 10 стран приняли. И здесь даже проблема не в том, что они приняли, там, неважно, большие или маленькие страны, кого-то можно содержать, кого-то нельзя содержать, да, там, грубо говоря, Молдавию потянут, с Украиной сложнее, хотя сейчас Украина тоже сильно ужалась, да, и угу. с точки зрения населения, и с точки зрения территории, кстати, и я думаю, что это не последняя утруска, если говорить об Украине. Проблема в другом, чем больше становится членом, тем труднее договориться. Одно дело, когда вы договариваетесь на двоих, на троих, на пятерых, на девятерых, а когда вас уже 30, попробуйте договориться.
Ну, там, наверное, логика такая, что шикнуть можно, и все.
Ну, шикают, а вон Венгрия все-таки, несмотря на все шиканья, да, где-то прогибается, а где-то не пробегается и говорит, что нет, у нас есть свои национальные интересы, и мы с этим не согласны. Вот, но... Если примут Молдавию и Украину, то точно Евросоюзу будет совсем плохо, как минимум.
Они это понимают?
Ну, судя по тому, что делают нынешние европейские элиты, они уже ничего не понимают.
А может быть, ну просто странно, если можно так легко манкировать этим, то есть ведь наверняка и на Украине... И в Молдавии тоже задается вопросом, почему так долго? Уже менеджмент специальный для этого, уже все, уже куда еще деваться? Но почему они так скажут, извините, мы не можем? Кризис, товарищи, кризис.
Не, ну, на самом деле, тут даже не надо говорить, что мы не можем. Согласно тем правилам, которые сейчас есть, да, Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что мы поменяем правила. Но тогда нужно менять все правила, которые есть. Потому что, согласно действующим правилам, они не могут принимать страну, в которой коррупция, в которой... Да,
нет реформ по МВФ, да?
Да, нет да, необходимых демократических реформ. Более того, они не могут принимать страну, в которой есть как бы территориальные претензии да, или территориальные споры с кем бы то ни было. Угу. Хотя до этого они, собственно, Кипр-то приняли.
Да.
Вот, хотя там тоже это, ну... Там, ладно, маленький Кипр, да, но здесь-то уже совсем другой масштаб, а у Молдавии, извините, приднестровская проблема.
Конечно.
Как принимать? То есть ни по одному из критериев, которые сейчас есть в Евросоюзе, ни Украина, ни Молдавия не могут быть приняты в состав Союза.
Кризис с фермерами тому как раз подтверждение, что невозможно.
В том числе, да, это еще и... Проблема в том, что далеко не, на мой взгляд, далеко не все страны согласятся, а там нужно, извините, единогласие. Uh-huh. А получить единогласное мнение 30 стран, опять же, сложно, то, о чем мы говорили.
И как могут трансформировать, и придется ли в какой-то момент европейцам, ну, наверное, уже перестать игнорировать тот факт, что Евросоюз должен претерпевать какие-то изменения?
Да они сами это давно понимают, только сделать уже, на мой взгляд, ничего не могут, потому что вот все попытки как-то решить эту проблему институционального кризиса, они, в общем-то, заходят в тупик, да, пытались конституцию принять, не получилось, да.
Армию пытались да, создать, не получилось.
Армию они пытались создать бесконечно, не получилось, да, заключили Лиссабонский договор, вроде как, чтобы хоть что-то решить, а что в итоге получили? Британия вышла, до этого ж не было в праве Евросоюза выхода из объединения, да, в Лиссабонском договоре прописали, тут же Британия отчалила от Европейского
Союза. Так и Шенген,
Союза.
По-моему, уже на Ладан-то там
ну,
дышит.
Вот
с Шенгеном тоже какие-то проблемы.
С Шенгеном сейчас еще больше будет проблем. Сейчас Болгарии дадут право выдавать шенгенские визы. И, в
сейчас очередь около болгарского посольства образуется.
Да, что такое Болгария, мы прекрасно знаем, какая это будет форточка или калитка
да?
в Евросоюз, конечно. Вот, так что недаром Болгарию и Румынию отложили и приняли позже, в 2007 году, а не в 2004. Да? То есть, говорили, коррупция там у них.
Ну, то есть, если действительно без сарказма попытаться проанализировать, что происходит, приходим ли мы, становимся ли мы постепенно свидетелями того, что проект Европейского Союза доживает, ну, может быть, там, последние десятилетия, потому что он, может быть, формально останется, но трек и как бы вот вектор к дрейф, точнее, к опять национализации государств от вот этого концепта супергосударства в виде Европейского Союза отходит.
Не, ну, безусловно, кстати, и сам Евросоюз, он же невозможен, это все-таки соглашение между государствами, да, то есть здесь государства первичны, да, то есть они там добровольно передают, причем, кстати, кто-то больше может передать, кто-то может меньше передать, да, то есть это Европа разных скоростей.
Да.
Но, да, проблема есть, да, интересы национальных стран сейчас усиливаются, да, и мечты о... вот этом суперевропейском государстве, Соединенных Штатах Европы, сейчас, в общем-то, достаточно призрачный, но, с другой стороны, я бы не ожидал, что Евросоюз вот развалится там в ближайшее время. Да, и опять же, это вот как с той же Украиной, да, чемодан без ручки, нести тяжело и бросить жалко, да, слишком дорого. Да, давайте вспомним, да, кризис еврозоны, когда там Греция тонула, и, в общем-то, это все дорого стоило, но немцы же заплатили.
Но
прекрасно понимая, что если не заплатят, то убытки будут еще больше.
Ну, а сейчас кто за кого платить должен? Там же денег, в принципе, мало у кого.
Сейчас у всех мало, но вот, тем не менее, будут как-то выкручиваться, я думаю, еще достаточно долго выкручиваться, при том, что то, что Евросоюз сейчас в очевидном кризисе, да, ну, мне кажется, это... всем понятно, да, это мы видим.
Там... как вы считаете, появятся какие-то политики, которые захотят с Россией договариваться?
Ну, мне кажется, рано или поздно, безусловно, смена элит произойдет. Запрос, во всяком случае, на это есть.
Чисто биологический или просто там, поколенческий, не знаю?
Я думаю, что просто ну, то, что мы видим сейчас, да, те же фермерские массовые движения, да, или создание каких-то новых политических партий в той же Германии, да, я уже там не говорю про альтернативу для Германии, но вот новую партию, которую создала Сара Ван дер Тех. Мне кажется, что рано или поздно это, безусловно, произойдет.
Наш слушатель говорит, что это не коррупция, о которой вы говорите, это бонусы кризисным менеджерам.
Можно обозвать как угодно.
Придерживаетесь ли вы, слушатель спрашивает, той точки зрения, что кризис в Европейском Союзе – это спланированная акция Соединенных Штатов, потому что для них Европа в какой-то момент стала конкурентом?
Ну, отчасти да, отчасти нет, потому что, с одной стороны, да, Европа конкурент, но, с другой стороны, это единственный союзник Соединенных Штатов, ну, более-менее серьезный, да, потому что, и почему Трамп тот же говорит о том, что будут платить, да, там, в НАТО, сохраним НАТО, не будут платить? Разрушим
нет,
НАТО,
а одно другого не отменяет. Знаете, как сейчас говорят, да, что с одной стороны был план Маршалла реализован, но план Моргентау лежал до поры до времени, и сейчас вытащили папочку, нафталин с него, пыль стерли, и все.
Ну, план Маршалла тоже был не для Европы, а для США, в первую очередь, на мой взгляд.
Но план Моргентау еще хуже для Европы.
Ну, это правда, потому что, безусловно, конечно, американцы не хотели делать себе реального конкурента, они хотели делать, ну, скажем так, послушного пуделя, как принято говорить.
Игорь Ковалев был с нами, первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.